начиная наше богослужение пред Господом, мы все вместе ставши поклонимся пред Ним и прославим Его могущественное и святое имя. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за привилегию и возможность поклоняться на святом месте, которое очертила десница Твоя для прославления имени Твоего Святого. Мы благодарим Тебя за место, на котором Ты освобождаешь нас от уз греха, от бремени греха. Мы благодарим Тебя, что здесь мы можем учиться и погружаться в Твои божественные глаголы. Мы благодарим Тебя, что здесь мы можем познавать, что есть тело Твое, Церковь, которую Ты поставил столпом на этой земле, который верил в великое служение быть светом этому миру, контролировать его действия и направлять его по великой воле Твоей, согласно Твоим божественным планам. Мы благодарим Тебя за могущественное Слово Твое, которое Ты превознес и возвеличил выше всякого имени Твоего. Мы благодарим Тебя за написанное Слово и за Дух Святой, который единственно может объяснить нам, что такое это Слово и что оно значит в наше время. И мы молим Тебя, Отче, позволь нам сегодня проникнуть в тайны Твои, позволь нам сегодня постигнуть Твое божественное Слово согласно Духа Твоего Святого. Позволь нам поклониться пред Тобою и прославить Тебя, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Бог всемогущий. И только в одном этом Его достоинстве, всемогущества, уже звучат все Его обетования, которые Он пообещал для нас в этом написанном Слове, что Он может их исполнить. Неизменный в Слове Своем и всемогущий Бог исполнит все до одной черты, все до одного знака, до одной буквы из всех обетований Своих, которые Он сказал во благо для народа Своего, потому что Он Бог всемогущий. Под рукою высокою шли израильтяне, когда Он вывел их из Египта, из этой огненной печи. Он сказал еще Аврааму, и я выведу их. И он исполнил слово Твое, хотя все обстоятельства говорили против. Невозможно было освободить рабов, и никогда еще не было в истории мира, чтобы когда-нибудь рабы могли сами себя освободить. Рабы восставали, было много восстаний. Иногда история этого мира пытается преподнести, что все-таки рабы победили, что мир пришел и вышел, говоря, из рабства только благодаря тому, что рабы восставали. Нет, это все дикая ложь. Рабы восставали иногда, но поймите, рабская природа не способна господствовать. Израильтяне в это время были в рабстве, они уже не способны были к господству. То, что освободило буквально людей в этом мире от рабства, и рабство было уничтожено, это вечное Евангелие, которое проникло в душу правителей, которые господствовали над государствами, континентами и странами. И когда это Евангелие проникло, то они решили согласно Евангелию убрать рабство. Не потому, что рабы восставали. Для того, когда рабы восстают, была крепкая и сильная рука палачей и рабовладельцев, которые торговали этими рабами. Никогда рабы не могли освободить себя и никогда не смогут. Ни в буквальном смысле, ни в духовном смысле. Нужно что-то другое, сверхъестественное, независимое от рабства. Нужно что-то свободное, чтобы могло освободить рабов. И вот свободный от рабства Бог пришел и встал на защиту народа своего. Он сказал, это мой народ. Да, он стал рабом, и он привык быть рабом, но это мой народ. И поэтому я освобожу его из рабства. И я сделаю из раба господина. И я сделаю из ничтожества, из невежества то, что оно будет господствовать. И у него появится дух господина и дух господства. Тот самый дух, который Бог вначале дал Адаму. Дух господства, дух правленческий. Он был князем этой земли, управляя не только животным миром, но управляя и господствуя над физическими законами этого мира. Потому что Адам был не только физическое существо, в нем был дух. И он стоял над всеми тварями земли и также над самою землею. И да владычествуют они над всею землею и над всеми рыбами морскими и над всеми зверями полевыми. Вот что было дано для человека, вот что было дано для народа израильского и вот что дано для церкви. которая на протяжении 18 столетий сделалась рабыней, рабыней политических всевозможных разных таких вот хитро сплетенных сатаною вместе с политикой каких-то правил, каких-то законов, и она сделалась рабыней этого. Она сделалась рабыней идолопоклонства и поклонялась многим богам, считая, что она поклоняется Богу. Но вот пришло время, и Бог сказал: «Я выведу народ мой из Египта». Продолжаю говорить, на протяжении 18 столетий Церковь Иисуса Христа находилась в Египте. Конечно, некоторые служения и отдельные личности были выводимы из Египта. Я сейчас не говорю о Египте как о прообразе мира, хотя церковь в плену у политики и в плену у мира. И она поклоняется, и она зависит от политики. Какая политика, такова и структура церкви. Церковь в течение 18 столетий была окрашена в тот политический именно цвет, в котором она жила. И если, допустим, церковь живет в коммунистическом режиме, то у нее, внутри ее коммунистический режим. Там точно так же собираются парламенты, только называются братскими, которые полностью контролируют систему религии, руководят, выдвигают и выдвигают из себя президента, которому будут диктовать. И если президент будет непослушен, они уберут его и поставят другого президента. Они их называли епископами, сегодня я уже слышу, называют их архиепископы. То есть епископ, господствующий над другими епископами. Они осуждали православие именно за это архиепископство и за все, но потом сами взяли. Точно так, когда коммунизм пришел к власти, они осудили армию императора, осудили ее чины, осудили этих капитанов, полковников, и у них были комиссары. Но потом все-таки они пришли к этой же структуре, потому что невозможно не прийти к этой структуре. Потому что должна быть структура иерархии, не только комиссары. И тогда появились точно такие лейтенанты и точно такие прапорщики, капитаны, генералы, маршалы. Все появилось тоже, но вначале их расстреливали. Точно так и протестанты, когда они вышли только из православия и католицизма, они осудили это все. Они осудили, то есть потом они снова пришли к этому, и сегодня у них есть архиепископат. Скоро будут и архидиаконы, архимандриты, уже скоро будут. Но Церковь Иисуса Христа никогда не зависит от этих званий. У нее есть сан, который ей дается от Бога. Она говорит, слово «епископ» — это одна из обязанностей служителя Божьего. Если он только епископ, то он никто. Потому что епископ — это только надзиратель. Но если мы будем иметь только надзирателей в народе Божьем, и у него ничего не будет, кроме того, как надзирать за наследием, быть надзирателем, надсмотрщиком, нам не нужны такие люди. Церкви не нужны просто надсмотрщики. Да, одна из сторон этого должна быть, но церкви нужны апостолы, пророки, учителя, у которых одна сторона будет надсмотрщик, надзиратель, а другая сторона будет пастырь. И третья сторона будет учитель. И четвертая сторона, все это будет исполнено силою Духа Святого и мудрости. Вот что будет. Но когда у человека есть только надзиратель, и нету мудрости, и нету исполнения Духом Святым, и нету отцовства, когда для них ничего не значит, только политика. Но Бог сказал: «Я выведу народ мой». То, что мы разбираем с вами сейчас, выход народа израильского из Египта, я хочу, чтобы все мы обратились к тому, что сегодня, в это последнее время, мы действительно можем восклицать, потому что Бог сегодня церковь свою выводит из-под власти религии, выводит ее из-под контролирующего духа этого религии, выводит ее из-под контроля. И я хотел бы сказать, чтобы все дети Божьи освободились от контроля и молились. Если в вашей жизни существует какой-то контроль, вы должны освободиться, у вас должен быть только контроль Духа Святого. Контроль Духа Святого согласно Священного Писания, который идет не чисто просто от Слова Божьего, но идет согласно Слову Божьего. То, что зачастую мы называем чистым Словом Божиим, которое мы читаем, мы говорим, это чистое Слово Божие. Это мы так говорим. Петр же, имея в виду, не это говорил, когда он говорил: «Возлюбите чистое словесное молоко». Вы не можете взять отсюда молока. Сколько вы не будете читать и как вы не будете читать, молоко отсюда не дается. Молоко дается только тогда, когда кто-то его прочитает, более зрелый, переварит в себе переживет его, чтобы он был чистым животным. И потом только у него появится молоко, и вы можете брать его от него. Кто может давать молоко? Во-первых, апостолы, пророки и учителя, которых Бог поставил для того, чтобы пасти церковь и для того, чтобы строить царство свое на этой земле. И те люди, которые пытаются обратиться просто к Слову Божию, игнорируя эту систему, они исключают себя из тела церкви. Им, быть может, нравится церковь. Иногда они чувствуют, когда погружаются, приходят сюда, и они чувствуют какую-то сладость, но в то же время не протестуют против Писания. Протестуют против этой формулы, и они не смогут слиться и ощутить красоту и единый пульс с главою Христом, который поставил апостолов, пророков и учителей. Бог дал Моисея, и Бог в последнее время даст этого Моисея, и уже дал. Он сегодня воздвиг его и поставил его, и он ведет. Будем видеть этого Моисея в лице многих вождей, помазанников Божиих. Или же, быть может, я не совсем верно сказал, немногих. Потому что немного сегодня служений, немного сегодня Моисеев, Иисусов, новинов, которые могли бы вести народ так, куда указывает Бог. И сейчас мы будем с вами читать и увидим, что когда Бог указывает вести, то именно всегда человеческое сердце будет противиться путям Божиим. Им не противится только тот, кто ведет, но те, которые идут за ним, обычно противятся. Как только что-то непонятное или высокое, превознесенное, они будут противиться. И мы видим, что народ израильский противился, написано, из-за тяжести работ. Малодушествовал, потому что они были рабами. Они не могли петь высоких песен. Но здесь, я буду читать сейчас 15 главу книги «Исход», почему я, не читая, стал говорить о народе израильском, потому что это наша тема, мы говорим о книге «Исход», 14 глава, где наконец-то Бог вывел их вообще из-под власти Египта. 14 глава заканчивается тем, что Египет потерял над ними полную власть, и ничего не осталось, чем бы мог Египет устрашать этот народ. Потому что избранные военачальники, мы сейчас будем читать это в 15 главе, полностью потонули в пучине морской. Уже не было больше войска. Войско было уничтожено, лучшие колесницы, лучшие военачальники. Все войско было уничтожено. И народ израильский воспел песнь. И сейчас мы будем слушать эту песню. Я бы хотел, чтобы мы настроили наши сердца. Вы знаете, не совсем, быть может, просто это сделать. Но здесь хвала Богу. Эта глава начинается со славословия и хвалы. Ничто так не возвышает, не облагораживает душу человека, как прославление и поклонение пред Богом. Истинное прославление, когда наконец-то народ Божий больше не противится. Когда он начинает хвалить Бога, у него противление прекратилось внутри. У него нет больше. Почему ты нас вывел? Куда ты нас ведешь? Сколько мы будем терпеть? Что ты с нами делаешь? Зачем ты это делаешь? Наконец-то они увидели руку высокую, превознесенную мышцу. И они воспели ему на этом берегу, когда увидели мощь Египта. Все то, что их пугало, преследовало, наконец-то они видят мертвые трупы, появились на берегу моря. И они воспели. Воспоем и мы. Быть может, в жизни кого-то еще нету полной победы, но победа в вашей вере и в том, что вы можете видеть впереди, что Иисус на Голгофе победил. И находясь в Нем, вы победители в Нем. И когда вы начинаете петь, Бог сотворит это с вами. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его ввергнул в море. Мы уже говорили, я буду быстренько напоминать, кто такой конь и кто такой всадник. Конь – это наши чувства, эмоции, возбуждение, сила. Всадник – это тот, кто управляет ими, грех. Да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться в похотях его. Но сегодня в Иисусе Христе грех уничтожен. Слава Богу! Эмоции уничтожены, эмоциональное служение ушло. Потому что Бог призвал нас к разумному служению. Он ценит служение разума, когда разум господствует над эмоциями. И когда направляет туда, куда Он хочет эти эмоции. Коня и всадника его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Я не мог сам себя вывести, я не мог сам себя освободить. Господь, крепость моя и слава моя, Он стал моим спасением. Он освободил меня от моих эмоций, Он освободил меня от моих похотей, и Он освободил меня от греха. Он избавил меня от греха. Он Бог мой, и прославлю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, Иегова имя Ему. Иегова. Сущий, не имеющий ни начала, ни конца дней. Небесное имя Иисуса Христа. Второе лицо Божества. Сын Божий. Он был Иегова. Это Он был, апостол Павел говорит, Он был тот, который вывел народ израильский из Египта. Это Он давал хлеб, это Он давал все. Они шли за Ним, и Он был тот камень, за которым они шли. Это был Иисус. Он уже прежде не сходил в преисподние места земли. И Слово сходил в преисподние места земли. Вот это и есть преисподние места земли, когда Иисус сходил и во время потопа Ноева. Каким образом все-таки Иисус сходил? Ведь Он еще не облачался в тело, но Он сходил. Слово Божие говорит, сущий в них Дух Христов. В этих пророках, мужах веры действовал сущий Дух Христов. Иисус сходил в лице третьей личности Божества и почивал на мужах и женах, которые находили, обретали благодать и ходили пред Ним. Но и обрел благодать пред Богом и ходил пред Ним. И Он благовествовал, и это был Иисус. Вот это место Священного Писания и говорит преисподние места земли, то есть те места, над которыми было господство сатаны. Но Иисус сошел в самые места сатаны и нашел в себе там людей, которые могли обрести благодать. Он сказал, кто ищет эту благодать, тот ее найдет. Вы знаете, когда человек начинает искать, он тратит, он платит цену. Для того вам, чтобы найти затерявшегося человека, и вы знаете, что он где-то в какой-то чужой стране, вы начинаете делать затраты, вы собираете деньги и едете в эту страну. Вы платите, возможно, во многие ведомства, пока не найдете его. Точно так и здесь. Кто ищет, тот должен оставить этот мир. В этом мире вы не найдете Слова Божьего. В религии вы не найдете Слово Божие. Слово Божие обитает там, где есть Церковь Иисуса Христа. Потому что Он поселил это Слово, ковчег, прямо в Него и рядом с Ним. И таких церквей немного. И неважно, как они себя называют. Это может быть католическая церковь, это может быть православная, баптистская, пресвитерианская, пятидесятническая, не имеет значения. Не все сегодня пятидесятники, не все сегодня баптисты, православные, которые могут похвалиться Господом, силою Его. Иногда это просто бахвальство и пустая болтовня, но практически Бога там нет. Я сейчас не буду говорить признаки, когда Он там, но каждый из вас, тот, кто не удовлетворен, кто еще не получил удовлетворения и не соприкоснулся с Богом за те долгие годы, ходя в церковь, это говорит о том, что это не та церковь, оставьте ее. Церковь Божия – это там, где вы встречаетесь с Иисусом лично, где вы чувствуете Дух Святой, где вы чувствуете силу Его святости, где вы чувствуете силу, которая освобождает вас от греха, которая дает вам возможность подниматься над обстоятельствами жизни и, мало того, дает возможность разрывать связи со всем близким и дорогим и уходить за стан и нести его поругание и его поношение. Он Бог Отца моего, прославлю его и превознесу его, муж брани и Иегова имя ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море, слава Богу. Мироправители тьмы, начальники, апостол Павел пишет, 6 глава Ефесянам, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под небесами. И вот эти избранные демонические князья утонули в этих водах смерти. Это были воды смерти. И мы слышали, на что египтяне, покусившись, утонули. Но мы, погружаясь в эти воды, погружаемся как в крещение. И в этих водах Бог заключает с нами завет. Потому что мы послушались и вошли в эти воды. Если бы израильтяне сказали, нет, мы боимся, мы не пойдем. Вы знаете, иногда люди боятся погружаться в смерть Господа Иисуса. Не бойтесь. Несмотря на то, что смерть Господа Иисуса является проклятием, но она является проклятием не для всех. Она для одних запах смертоносный, а для других запах живительный на жизнь. Для одних она принесет жизнь и избавление, другие утонут там. И чтобы войти в эти воды, нужно прежде быть окропленным кровью Агнца. Почему египтяне утонули? Не все египтяне утонули. Те египтяне, которые вышли с израильтянами, они не утонули. Потому что множество египтян почитали Моисея и Бога Израилева. И они по зову Моисея и его заповедям тоже помазали перекладину и косяки дверей. И тоже вышли вместе с Израилем. Мы уже читали об этом, что множество иноплеменных народов вышло с Израилем и египтян. Они тоже сделали то, что сделали евреи. Те евреи, которые жили в Египте и презрели слова Моисея и не сделали этого, они остались там, и первенцы их точно так же погибли. Но здесь могут входить в эти воды, и воды огустеют, сейчас мы будем читать, только для тех, кто окропил себя кровью и кто ел пасхального агнца всего. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя, Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Вы видите, Бог прославляется в суде своем. Бог прославляется в учении о проклятии. Он прославляется в любом из своих учений, но здесь мы видим, он прославился, величие славы своей явил на фараоне и на всем войске его. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Сегодня тоже есть люди, которые восстали против святого учения, против святости Божьей, против справедливости и праведности Божьей и против Его судов. Восстали против Его святого слова. И они тоже говорят, они полагают, они надеются, что они что-то могут сделать. Погонюсь, разделю добычу, и все равно наш Бог одержит победу. Египтяне тоже надеялись на Бога. Они шли под силою своего Бога. И те люди, которые сегодня восстают против нас, у них действительно другая Библия. Они сами об этом заявляют. Иногда мне говорят, не читай таких записок. Я знаю, что иногда читая такие записки, это не только оскорбление моей личности. Если бы это было оскорбление только моей личности, но я соединен с телом Христа. И это оскорбление всего тела Христова. И поэтому вы чувствуете часть этого оскорбления, оно оскорбляет вас. Но оно не только вас оскорбляет, оно оскорбляет Бога. И это вызов Ему. И они надеются и говорят, в нашей Библии вот так написано. У них есть свой Бог, у них есть своя Библия, то есть своя книга. У них есть свои боги, у нас тоже свой Бог, и у нас своя книга, которую мы почитаем и преклоняемся пред Ним. Но здесь говорится, что ты дунул духом твоим, и они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. А народ свой ты ведешь милостью твоею, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Видите ли, а народ свой ты ведешь милостью. Милость – это когда человек виновен, и его нужно наказать. Но помимо того, чтобы его наказывать, Бог проявляет милость свою. И помилование зависит не от подвязающего, но от Бога милующего. Кого же Бог милует? Кого Он милует? Он милует тех, кто послушен Его Слову. Если вы не послушны, вы не можете быть помилованы. Он милует тех, кому сказал, намажьте косяки кровью. Неужели это тяжело? Неужели это тяжело взять и принять оправдание даром? Но человеческая природа, если примет оправдание даром, тогда вся слава будет Богу. Тогда человеческому интеллекту, его гению ничего не достанется. И тогда он пытается оправдаться сам, хотя бы частично. Надеясь на свой интеллект, на свои заслуги, на свою волю, он пытается угодить Богу. Он смотрит, что хочет Бог. Ага, Бог хочет, чтобы я жил свято, и я буду жить свято. Но видите ли, центр тяжести его находится не на крови, а на том, что я хочу угодить Богу на делах. И делами не оправдается никакая плоть. И так как они презрели праведность Божию, и желая усилиться собственной праведностью, устранили праведность Божию и сделались виновниками и противниками пред Богом. То есть практически легко принять, но люди не принимают. Потому что они говорят, но я должен видеть. Они хотят видеть логику вещей. Они хотят видеть логику в помазании. Вы знаете, помазание не имеет вообще логики. Вы скажете, неужели? Помазующая сила Божия идет независимо от логики. То есть вы не сможете разумом контролировать, логически проследить. Если бы Бог логически посылал нам свое слово, то его можно было бы проследить. Найти его исследованием, но Слово Божие говорит, можешь ли ты исследованием найти Бога? Я уже говорил вам, приводя логически, если Бог скрыл от Адама и Евы, он им сказал, в день, в который вкусите смерть, умрете. Он скрыл от них возможности познания добра и зла, потому что они станут как боги. И тогда логически выходит, что Бог либо лицеприятен, либо у него есть страх, и он боится за себя, что Адам перехватит и станет такой же, как он. И логически так. Почему тогда он скрыл? Почему он скрыл это от меня? Нет, в день, в который вы вкусите, видите, логически звучит речь змея, в день, в который вы вкусите, вы станете как боги, знающие добро и зло. Я привожу только пример. Бог хотел, чтобы Адам и Ева были такими, как он. Он сказал, сотворим человека подобного, как мы. И да владычествует он, дал ему все то же. И, конечно же, Бог не имел в виду Адама, вот этого сотворенного. Этот Адам сотворенный не мог стать рядом с Иисусом, рожденным от Него. Ему нужен был рожденный Адам. Бог преследовал цель, чтобы человечество стало рожденным свыше, чтобы поставить его невестою для сына своего, на которую он посмотрит и скажет, подлинно, это плоть от плоти моей и кость от костей моих. Она будет называться мне женою. Ни один из серафимов и херувимов не мог стать рядом. Люцифер, бывший светоносец, страж Божьего трона, он не мог стать рядом с Иисусом и удовлетворить его. И так как не нашлось никого, Бог в своих планах, в своей любви пошел наперед и стал делать нечто величественное для сына. Другими словами, логически нельзя исследовать, но и нельзя обвинить Бога. Бог хочет, чтобы мы были такими же, как Он. И Он добьется этого, но только своим путем. Видите, у Бога есть свой путь. Каким образом мы можем стать такими, как Он? Через вкушение от древа жизни. Если бы Адам вкусил от древа жизни, он стал бы как Бог. Но он бы стал бы как Бог не своим путем и не сатанинским путем, а божественным путем. Когда мы пытаемся приобрести праведность не божественным путем, мы попадаем в проблему. Да, мы действительно что-то делаем, мы что-то можем сделать. Когда мы нарушаем то же Слово Божие, которое хотим исследовать, не следуя за теми, кого Бог поставил впереди, мы говорим, мы будем обращаться к чистому Слову Божьему. Я вам уже сказал, чистое Слово Божие вы можете получить только от человека. Во-первых, тут не написано, что Бог, во-первых, поставил Слово Свое. Во-первых, Он поставил в церкви не Слово Свое, а апостолов, которые понесут это Слово, пророков, которые изъяснят это Слово, учителей, которые будут назидать и учить этому Слову. И им Он открыл пути свои. Вот что Бог, во-первых, для церкви дал. Но эти люди начинают контролировать умом логически. О, что-то не подходит, мы летим куда-то в тартары. Никуда мы не летим. Если мы летим, то мы летим в вечность, чтобы слиться с нею. И это святость Божия, это милость Божия для нас, когда мы принимаем оправдание даром, помазали косяки своей кровью, и эта праведность даровая дала нам возможность воспользоваться милостью Божией, и пучины вот огустели, и мы вышли из Египта. И Бог сегодня в последнее время вывел уже церковь свою из Египта. Сейчас мы находимся на таком положении, когда вся церковь практически должна испытать нечто великое. И она будет восклицать. Я не говорю все верующие, все деноминации. Но я говорю, все те, которые находятся в этих деноминациях и в этих союзах, и все те, которые, быть может, выйдут или будут изгнаны этими союзами, группировками, этими синагогами. И когда услышат об этом народы, потому что Бог сделает их великими, рабы станут великими, потому что на них никто не обращал внимания, они были рабы. Но когда они услышат, что Бог сделал для рабов, как Он поведет слепых дорогой, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними, вот что я сделаю для них, говорит Господь. Я поведу их неизвестными путями, они не будут знать этих путей, и я их буду вести. Видите ли, Бог обещает, что вы не будете знать этих путей, но Он поведет. Но каким образом поведет? Он поставит путеводителей нам, Он даст нам вождей, которые поведут нас, и которые будут открывать нам по мере наших познаний эти пути и дела Божии. Услышали народы трепет и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана. От рабов не унывают. Уныли только потому, что они идут под рукой высокую и могущественную. Да нападет на них страх и ужас. Это уже не от благословений. Это уже от учения о проклятии. Да нападет на них страх и ужас. А где же то место благословляйте, а не проклинайте? Конечно, мы будем знать, что благословлять и что проклинать. Да нападет на них страх и ужас. От величия мышцы твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Здесь речь идет о святилище. Бог ведет народ свой в пустыню и вывел его из Египта, чтобы привести его в пустыню и там создать скинию, и там обитать с ним. И мы будем смотреть дальше, несмотря на то, что Бог ведет, Он пребывает над этим народом, Он среди этого народа, но народ близко еще не знает Бога. Бог явит свое явное присутствие только там и только тогда, когда будет святилище. То есть, когда они познают Бога во святилище. Здесь нельзя еще познавать Бога. Нужно святилище, к которому Бог их ведет, и во святилище, которое создали его руки, люди познают Бога. Потому что цель Бога – это познать нас. И слово «познание» – это священное слово «интим», в которую никто не имеет права входить и проникать. И всякий раз, когда люди пытаются проникнуть в интим, Бог поражает их невежеством, нищетою, забирая у них свое помазание. Когда люди пытаются пройти в интим человеческий, осквернить его, это есть самая святая святых, куда никто не имеет права входить. Ни епископа, ни архиепископа. Есть Слово Божие и есть апостолы, пророки, учители, которые просто дают предписание, но никто не имеет права входить в эту святыню. Как жить? Сегодня некоторые безумцы создали даже классы при церквах. Сексопатологические классы. Каким должен быть секс? Это пятидесятники, баптисты. Сегодня разбор слова специально ведется об этом, потому что последнее время сатана исказит эту область через эти учения. И мы должны стоять на страже и знать, что это святая святых, и представлять ее Богу. Существует немного, немного из Слова Божьего, что говорится сюда. Сам Бог научит, когда мы будем вести святую и богоугодную жизнь и передадим просто эту область в руки Божьи, и тогда Бог упорядочит все в этой области. Но нет, люди все-таки пытаются заимствовать и учиться. Они сеют, но потом все-таки конец их будет, погибель. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вергнул в море». Здесь мы встречаемся с одним из вождей. Марьям – это вождь Израиля. Бог дал три вождя израильскому народу – Моисея, Аарона и Марьям, сестру их, говорит пророк. Видите, женщина была в среде этих вождей. Те, которые не хотят признать за женщиной право. Здесь уже мы встречаемся с этим божественным вердиктом. Он дал ей право. И пророк прямо говорит, Бог вывел их рукою Моисея, Аарона и Марьям. Он дал им три вождя. И Марьям, пророчица, взяла тимпаны и гусли, и стала пророчествовать, и повела женщин в хороводы. Слово «ликование» — это танцы. Вы знаете, несмотря на то, что сейчас некоторые церкви образуют школы для танцев, я не осуждаю их. Потому что я до конца не знаю этого. Я не против танцев. И до тех пор, пока Дух Святой что-то не просветит, быть может, в этом роде, я не знаю, но я знаю только одно, что народ израильский прославлял Бога и в танцах, хороводами. И поэтому я не могу сейчас смеяться, что люди создают, быть может, школу танцев. Иногда мне говорят, почему ты не танцуешь? Я говорю, я не умею танцевать. Я не знаю как. Быть может быть, и танцевал пред Богом, потому что когда Дух славы наполняет, в это время хочется славить Бога всем своим естеством, выражать это не только устами, выражать это руками, выражать это как-то телом, но чтобы это было доступно и свято, чтобы это было божественное. Я не верю в то, что танцы существуют только у дьявола или только у этого мира. Я глубоко верю, что в небе существует высокая грация, художественность и танцы, и танцы этого мира, и самое высокое померкнет перед теми танцами, когда мы придем. Мы будем прославлять Бога с ликами, то есть танцами. Это не значит, что если нет в буквальном слове танцев, или мы не можем танцевать, значит, мы что-то теряем, или у нас чего-то нет, и мы должны стремиться к этому. Мы должны стремиться просто к Богу и к святости Его, а Дух Святой научит нас. И когда Дух Святой это сделает, это не будет болезненным для помазания и для помазанников. Это будет болезненным только для фанатиков и скептиков. Поэтому я не ввожу танцы. Поймите меня правильно. Но если Дух Святой их ведет, я думаю, вы не против будете, когда Дух Святой поведет вас. Когда Он отключит вас от этой системы, раскомплексует вас. И когда вы сможете пред Его лицом прославлять Его, как это делал Давид, как это сделала Марьям. И здесь написано, женщины вышли. Я хочу сказать про образ этих женщин, что когда Моисей и Аарон прославляли, то они не танцевали. Их прославление было совершенно другая форма прославления. Но прославление женское было другой формой прославления. Правда, Давид тоже плясал пред Богом, и хороводы были, но Моисей и Аарон просто прославили Бога своими устами и поднятием своих рук. Они славили Бога, эти же прославили церковь. Иисуса Христа всегда предстает нам в виде женщины. И Моисей и Аарон – это те, кто ведут эту церковь. И Моисей является Богом, и Аарон является пророком. То есть Дух Святой является пророческим духом. То есть Слово Божие и Дух Святой будут вести церковь. И церковь будет по-другому восклицать. Вы знаете, что Дух Святой тоже прославляет Иисуса? Вы знаете, что Дух Святой, который живет с нами и побуждает нас прославлять, у Него заложена в Духе природа Духа Святого прославлять Сына Божьего за Его голгофский подвиг, прославлять Его за ту славу, которую Он имел у Отца прежде создания мира. И поэтому Иисус говорит, Он от Моего возьмет и вам возвестит. И когда мы прославляем Бога, Дух Святой прославляет с нами имя Небесного Отца и имя Сына Божьего. Поэтому только в Духе Святом мы можем прославлять. И написано далее, и повел Моисей израильтян от Черного моря, то есть Красного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в меру, и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя мера, то есть горечь. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Запомните этот стих наизусть, эти слова. «Ибо я Господь, целитель твой, и не наведу на тебя ни одной болезни, которую я навел на Египет, на душу». На душу нераспятую, на душу, которая еще не приняла на себя распятие, и тех людей, которые берегут свою душу и боятся, чтобы учение проклятия коснулось их души. То болезни Египта коснутся этой души, разорение коснется ее, но для вас, благоговеющие пред именем моим, которые послушались слова моего и оставили жизнь свою, и то, что принадлежит к этой душе, эти родовые связи, эти все наши возвышенные эмоции, то есть все наше возвышенное, мы все это оставили. И поэтому Господь говорит: «Я целитель твой тогда. Тогда я буду исцелять тебя. Тогда я стану целителем твоим». Но я снова возвращаюсь немножечко выше. Моисей повел народ в пустыню, в Сур вступили они. То есть пустыня смерти. В этой пустыне нет воды. Идут день. У них еще пред глазами только что картины бушующего моря, и на этих волнах фараон и войско его, и колесницы его, избранные военачальники. Они идут, появляется жажда, но у них еще словословие в устах. Идут второй день, воды нет, словословие пропадает. Они пока не злословят, но уже и не словословят. Уже пропало то, что только что сделал Бог. На третий день, наконец, они пришли в меру. Они нашли воду, там вода была, но она оказалась горькой, и они не могли ее пить, и они возроптали. Горечь, учение проклятия. Народ Божий не может пить этой воды. И они ропщут сегодня на Моисея и Аарона. 3 дня мы шли. Бог сделал такое великое. Ты начинал правильно. Но теперь ты все, теперь посмотрите, куда ты повел или куда он ведет. Обычно это говорят, в общем-то, те люди, которые не совсем еще близко приблизились к Богу и поняли его. И причина здесь, опять мы встречаемся с тем, обратите внимание, мера, горечь, горькая вода, учение. Вода – это символ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Они пришли, в этой пустыне находят воду, и она горькая, и они не могут пить. Учение проклятий. И они возроптали и говорят: «Ты что нас пришел от жажды уморить в этой пустыне?» И Моисей возопил к Богу. И Бог указал ему дерево. Дерево – это тоже проклятие. Символ проклятия. Проклят всяк, висящий на древе. Древо, крест – это то, что является в Едемском саду древом познания добра и зла. Для того, чтобы уничтожить древо познания добра и зла, нужно умереть на нем. И Бог говорит: «Я покажу тебе дерево, и ты бросишь его. Смерть будет уничтожена смертью. Проклятие будет уничтожено проклятием. Вы не уничтожите проклятие благословением. Не уничтожите. Я сейчас не говорю о проклинающих вас людях. Их вы должны благословить. Людей, которые не знают истины, не знают Бога и проклинают вас, благословляйте проклинающих вас. Но люди, которые познакомились с истиной и отвергли его, не вздумайте благословлять их. Они не подлежат благословению. Слово Божие явно говорит, 6 глава Евреям: если они, земля, пившая многократно дождь, если они познакомились с учением, начатками учений, учения о крещениях, о смерти, о святости Божией, и они продолжают грешить, не подчиняясь, не покоряясь этому учению, и не следуя ему, потому что учение возложения рук – это теократия, это иерархия подчинения младшего старшему, нечистому Слову Божьему, как они его называют, а уставам и заповедям, которые написаны в этом Слове Божьем. И они не подчиняются им. И когда они не подчиняются им, то там написано, то тогда они уже не имеют жертвы за грех. И тогда они близки к уничтожению. Бог указывает дерево. Мы не можем уничтожить смерть. 3 дня и 3 ночи без воды. Вы знаете, когда Бог будет нас благословлять, и потом Он будет испытывать нас. Здесь написано, Бог стал испытывать народ. Здесь Он дал ему народу устав и закон, и здесь испытывал его. Три дня и три ночи, идя по пустыне без воды, это испытание. Что вы будете делать в этом виде? Вы прекрасно знаете, что ведет Бог. Но люди говорят, я больше не чувствую того помазания. Значит, Бог отступил. Они не знают, что помазание может быть не только в чувствах. Но вот здесь свет остается. Самое высокое помазание, которое когда-либо мы можем ощущать, это освобожденный разум. Когда вы можете понимать Слово Божие, вы не чувствуете ничего в теле, хотя раньше и чувствовали. Когда вы склонялись на колени, когда вы молились, когда вы пели, сердце ваше пело, теперь нету этого. Но остался свет. Бог испытывает нас. Что мы будем делать в данном случае, если Он не коснется наших эмоций? Прославим ли мы Его тогда? Этим самым Он уничтожает эмоции. Так Он с ними разделывается. И Он показывает нам дерево. Если кто хочет идти за Мною, и не берет креста своего, не может быть моим учеником. Если ты хочешь, чтобы вода стала сладкой, ты должен взять учение о проклятии и употребить его против проклятия, против смерти, против болезни, против нищеты, против разрушенных планов. Употребить его во имя Иисуса Христа, наступить, взять это дерево и бросить в эту воду. И написано, и вода сделалась сладкою. Слава Богу! Все вы, принявшие учение о крещениях, учение о смерти Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Все вы, когда вы приняли Его со сладкими, и вы будете жить. Иисус сказал, вода, которую я дам, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вы будете вечно жить. И сейчас будете ощущать привкус вечной жизни. Быть может, кто-то ощущает привкус горечи. Оставьте душу свою. Потому что дерево и душа неразделимы между собою. После того, когда человек в Едемском саду вкусил от древа познания добра и зла, он соединился с этим деревом, он стал одно с этим деревом. И как некто кощунствующий написал, ты публично заявил, что в тебе живет Антихрист. Я сказал, Антихрист – это то, что является противником Христа, анти, против Христа. И действительно, во мне, в теле моем, живет закон греха и смерти. То, что противится Христу. Не знаю, живет ли оно у них, но знаю, что точно живет во всех людях. Не знаю, почему закрыты глаза у нас. И чтобы освободиться от этого противления внутри, Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Смерть – это антихрист, это противление Христу. И плоть и кровь Царства Божие не наследует. И когда я знаю об этом, тогда я уже не иду путем своих эмоций, не говорю, это мое помазание. Я тогда изучу, каким образом помазание учит, когда оно вступает в силу, каким образом оно освобождается, как мне не ошибиться, потому что существует много голосов. Оно идет не только от помазания, идет от дьявола, и дьявол будет подделывать. Иногда дьявол подделывает голос под помазание, под совесть человека, и совесть его учит, что мясо есть нельзя, а мясо есть можно. Можно есть все подряд. Все движущее, все, что живет. Бог сказал Петру дважды, при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово Петр, что Бог очистил, не почитай нечистым. Боже мой, я никогда не ел змей, лягушек, черепах, а там он увидел всех этих четвероногих и пресмыкающихся. А он ему говорит, Петр, закали и ешь, и что Бог очистил, не почитай нечистым. И это было дважды, и сосуд опять поднялся на небо, к Богу поднялся, не туда пошел, к Богу. То, что Бог очищает, не почитай нечистым. В наших очах, быть может, нечисто, но нужно идти верою. Бог очистил. Повторяю, запомните все, мы стали после грехопадения Адама и родившись от Адама, мы все с этим древом познания добра соединены. Вот почему нам нужно взять крест свой. Крест свой – это дерево познания добра и зла. И в этом дереве таится все самое возвышенное для нас. Крест – это не ваша жена и не ваш муж, и не ваши дети. Ваша жена – это ваш друг. Ваш муж – это ваш друг, это ваш господин, это личность, которая опекает вас, облагораживает вас, любит вас. Вот она признана для чего. Муж не дан для того, чтобы вы его несли, и жена также не дана для того, чтобы вы несли ее. Мы даны друг для друга для того, чтобы наслаждаться друг другом, утешать друг друга, помогать друг другу. Но не нести, как крест друг друга. Мы можем нести друг друга, но это не крест. Крест – это дерево познания добра и зла. Это все то, что дорогое, высокое в этом мире, все это ничтожно пред Богом. Мудрость этого мира ничтожна пред Богом. Самое высокое в этом мире, прославляемое в этом мире, ничтожно в этом мире. Вот это возьми и умри на нем. Неси на Голгофу за мной, и там умрешь на нем. И таким образом я уничтожу в тебе признаки и следствие, которое ты получил в Адаме, процесс своем от древа познания добра и зла. И только потом я тебе дам вкусить от древа жизни, вода сделается сладкою, то есть жизнью. Но только после того, когда смерть поработает, когда проклятие поработает, проклят всяк висящий на древе, потому что древо проклятое. Когда вы к древу пригвождаетесь, в это время вы становитесь проклятыми. Когда вы в Иисусе Христе видите себя распятым на этом древе, вы прокляты. И это проклятие уничтожает ничто иное, как этот крест и то, что вы от него получили. Раньше этот крест был в Едеме и был не крестом, а был древом познанием добра и зла с плодами. А теперь вы должны срубить это дерево и сделать из него крест. И умереть на этом кресте, и взять его, и идти за ним. Это воля Божия. Это воля Божия, чтобы мы избавились от этого древа и от этого познания. У Бога есть свой путь, как мы станем богами. У Него есть путь, и вот Он начинает нас испытывать, прежде чем Он даст нам вкусить от древа познания добра и зла. Бог дал народу здесь устав и закон и испытывал его. 27 стих, последний стих этой благословенной главы. «И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». Вторая стоянка Израиля. Первая стоянка была в ущелье между скал, сзади Египет, впереди море, идти некуда. Такую первую стоянку Бог для нас сделал, испытал нас и, наконец, прославил имя свое великое, когда уничтожил душу. Теперь же Он подвел нас к второй стоянке. После того, когда мы уже напились живой воды. Не напившись живой воды, мы не могли бы прийти, Бог не остановил бы нас здесь. И Он нас остановил, 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И там Он приказал расположиться станом. Теперь народ Божий мог отдыхать в тени финиковых пальм. И 12 источников воды, хорошей, прекрасной, здоровой воды, могли быть для них жизнью. 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Из Едема выходила река, потом разделялась на 4 реки, и каждая из этих рек несла в себе тройственность Бога, мы уже о ней говорили в учении, что вот здесь как раз эти 12 источников воды символизируют 12 камней, из которых может быть сложен жертвенник. Жертвенник слагается только на горе Гевал, на горе проклятия. Он не слагается и не сооружается на горе благословения, на горе Горизим. Жертвы приносятся только на северной стороне. Только на северной стороне. Вот почему славяне испытывают на себе удивительное, необыкновенное, таинственное, непонятное для них проклятие. Потому что все то, что происходит в религиозном мире, то или же в духовном мире также, естественный мир является эхом и отражением. И не просто здесь эти полюсы Богом расположены, север, юг, восток и запад. Северный народ – это действительно страна севера, страна жертвы. И действительно над этим народом тяготеет какое-то особое проклятие. И сами они удивляются, но почему среди другого народа такого нет? Почему этот народ с одной стороны жертвенный, с другой стороны такой жестокий, не обращающий внимания на своих детей, на свой народ? Почему он может помогать и в то же время что-то над ним тяготеет? Образы, потому что этот народ у Бога символизирует жертву, телец, то, что умирает, то, где суды Божьи совершаются для того, чтобы освободить. То есть так и здесь. 12 источников, 12 камней сооружаются на горе Гевал, приносится жертва всесожжения, жертва мирная, и провозглашается только проклятие. Гора Горизим не имеет у себя жертвенника, на котором приносить жертву всесожжения. Конечно, в другом смысле мы будем рассуждать, там есть другой жертвенник, там есть жертвенник курений, потому что благословение – это курение, мелкое истолченное. Но там нет этого жертвенника, он будет потом в Скинии, мы будем с вами более подробно изучать со всех сторон. Дух Святой будет нас вести все глубже и глубже, и подводить такие мелочи, показывать нам, потому что Он хочет нас освободить и сделать свое строение в это последнее время. 70 финиковых деревьев – это тень, но практически они обозначают мудрость. Слово Божие говорит, праведник цветет, как пальма. Цветет. Книга «Песни песней» и «Экклесиаст» говорит о том, что пока не расцветет, он говорит о седине, что седина, когда человек сидит, это он цветет. То есть, наконец, он зацвел. То есть, это самое прекрасное, самое возвышенное, когда, наконец, он смотрит на мир совершенно не теми глазами, которыми он смотрел раньше. И если некоторые люди, молодые люди или подходящие к старости боятся постареть, они боятся постареть лишь только потому, что они не знают жизни. Человек же, который знает жизнь, он не боится старости. Наоборот, он успокаивается. Успокаивается, он смотрит на жизнь спокойным, умудренным опытом взором. Он уже не волнуется от того, чего волновался раньше он сам. Он спокойно смотрит, он уже знает. Бог его испытал и искусил его во всем. И теперь он смело смотрит в будущее, ожидая, когда он встретится со своим Творцом. Он течение совершил и веру сохранил. Он не боится смерти, не боится отойти. Он уже все сделал. Сердце его удовлетворено. И он не сегодня-завтра ждет встречи со своим Творцом. И смерть для него приобретение. И он уже не боится ничего. Красота и сила, я говорю чисто физическое, для него уже ничто. Он уже знает на опыте, что она мимолетна, суетна и проходящая. Он приобрел красоту неземную. Он приобрел мудрость неземную. И поэтому пальма – это символ мудрости. 70. И мы будем знать, что Господь Иисус Христос послал 70 учеников туда, куда сам хотел идти. Моисею было повелено Богом, чтобы он избрал 70 мужей и дал им от славы своей и от помазания своего. И почила на них сила, и они стали помогать Моисею управлять народом. Это мудрость Божие, которое будет руководить нами, которое приведет нас, потому что Бог премудростью основал землю и небеса утвердил разумом. Потому что премудрость Божия это уже будет юг, человек, разумное служение. Вот здесь мы встречаемся в 70 финиковых пальмах, деревьев, мы встречаемся с мудростью, или же с разумным служением, или же с учением о возложении рук, о завете, где человек подписывает двусторонний договор с Богом. Боже, я прекрасно понимаю, что я делаю. Я согласен. Теперь Бог будет стоять на моей стороне. Бог за меня. И Он будет вести мои войны. Мариам пела, что Бог ведет войны их. Моисей точно так же воспел. Он сказал, Господь, муж брани Иегова, имя ему, что Он пошел впереди нас, и силою Своею не изложил нашего врага. И мы там расположились станом при водах. Я буду заканчивать эту главу, чтобы не начинать другую, потому что это уже будет то, что мы должны оставить, будем Елим и двинуться дальше. Каким образом Бог будет нас водить, доколе не приведет к себе на свою благословенную гору, где устроит святилище себе. Несмотря на то, что Он водит, это все Он водит, с одной единственной целью, как мы говорим, Он сразу не повел нас короткой дорогой, чтобы мы не испугались и не возвратились в Египет, не испугались войны. Но Он повел нас немножко в обход, чтобы приучить нас, и чтобы прежде чем мы встретимся в Ханаанской земле со всеми этими царями, чтобы мы прежде встретились с Ним и познали Его, как муж познает жену свою. Познайте, что я Бог, буду превознесен в народах. Теперь я хочу дать возможности для ваших вопросов, пока вы будете их записывать. Быть может, уже записали. Мы споем. Володя, пожалуйста, проведи. Мы споем. Дорогое обещание Бог нам странникам дает. Мы странники с вами в этом мире. Я люблю этот псалом, люблю эту песню, потому что я странник в моем духе. Для меня нет родины в буквальном смысле слова. Бог выдернул корни мои, хотя я люблю Россию. Почти в ней не жил, только родился, но я люблю ее. Но Он выдернул мои корни, я могу смело и здесь воспевать Его имя и видеть в американцах таких же друзей, таких же людей и славить Бога и не томиться ностальгией. Да благословит Господь вас, когда мы будем это петь, что Бог дал нам дорогие, драгоценные обетования, и Он нас ведет. Первая записка или же вопрос. Объясните, пожалуйста, Псалом 126, 3 стих. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева». В чем заключается именно награда? Вы знаете, сегодня много христиан хотело бы избавиться от этих наград или не иметь этих наград. Особенно, когда эти награды вырастают и заполняют тюрьмы, когда они увеличивают количество воров, блудников, ненавистников, людей, которые увеличивают именно территорию, которые злословят отца и мать, непослушны родителям, которые наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вы согласны, что это не является наградой от Господа? Что Бог такими вещами не награждает детей своих? У Него всякий дар, нисходящий от Бога, написано «совершенный». Он совершенный. Всякий дар, нисходящий от Бога свыше, он всегда приходит совершенным. У Бога нет такого. Почему же здесь, в этом месте Священного Писания, написано, что дети есть награда? Вы знаете, что закон есть тень будущих благ, а тело во Христе. Вы нигде не найдете в Новом Завете, что дети есть награда, в буквальном смысле слова. Наоборот, Павел скажет вам правду. Он скажет, а мне вас жаль, вы будете иметь скорби по плоти. То есть цель брака, я это говорю всегда и буду говорить на любом бракосочетании, когда буду давать наставление, что цель брака – это не рождение детей. Рождение детей – это не является целью брака, это является, как говорится, тем, что Бог дает нам дар, который мы можем принимать столько, сколько мы можем принимать. Бог нам дал разум. И если я начну вам дарить подарки, в другом месте написано, что это дар, что дети являются даром. А если они являются даром, то дар никогда не навязывается. Ведь никто из вас, даров много предлагается в Писании, почему вы все решили только детей брать? Почему вы не берете другие дары? Почему вот все способны детей брать? А вот, допустим, чтобы взять дар исцеления, дар, допустим, слова мудрости, дар слова знания, дар пророчества, вот, дар крещения Духом Святым, люди не хотят брать, они говорят, это было тогда, сейчас это не нужно. А почему вы думаете, что сейчас дети нужны вам? 10 детей, почему вам нужно? Или 12, или 7, или 8? Почему именно количество такое вам нужно? Или почему вообще оно не должно контролироваться человеком, когда Бог Адаму дал полный контроль? Здесь еще одна записка есть. Я буду разбирать ее. Полный контроль Бог дал Адаму. И исследуя Священное Писание, начиная от первых страниц и кончая последним, мы нигде не найдем. А если ты не будешь плодиться и размножаться, смертью умрешь. Ведь закон, размножение – это биологический закон. Хотя там есть духовность, и Бог контролирует это священное, таинственное, но все-таки оно дано для разумного человека. Для неразумного животного не дан закон. У него нету закона, у него есть просто время, когда Бог дает, и они сближаются между собою. И притом не так, как люди они сближаются. Ведь люди насилуют, люди издеваются. Животные этого не делают. Они не могут этого делать, потому что у них нет разума. У них инстинкт. У человека тоже есть инстинкт, но человек не живет по инстинкту, потому что разум выше инстинкта. Животное же живет по инстинкту. И, разумеется, Бог контролирует. Иногда нам кажется, что Бог не контролирует. Нет, Священное Писание против где-то убийства, но оно также и против того, что люди ничего не хотят контролировать. Вы знаете, в мире тоже блудницы, наркоманки, они тоже ничего не контролируют иногда. Они опускаются настолько, что рождают, а потом у нее ничего нету куда. Ну и кто возьмет, возьмет, куда хотите, идите, что хотите, делайте. Она оставляет его там, где родила, и пошла. Как страус, оставляет свое яйцо, и он и ничего, он и не думает, у него сердце не сжимается. Попробуйте взять яйцо орла. Вы рискуете жизнью. Или попробуйте подойти к детенышу какому-то другому, вы рискуете жизнью. Страус нет, он безразличен к своим детям. Только когда опасность у него есть, тогда он голову в песок прячет. Религия точно так делает. Она безразлична к своим детям. Ей совершенно безразлично. делятся или там убиваются, или где они там, что с ним. Она не плачет, она не томится за души. Если она бьется за души, то только ради престижа. Просто ради престижа. У нее нету там боли, страдания и тяжести, которую Бог дает. В чем состоит все-таки награда? Будем смотреть образно. Апостол Павел говорит: «Я родил вас во Христе Иисусе». Церковь является матерью. И награда для нее, когда награда дети, Бог дает ей эту награду. Когда она рождает, именно она рождает. То есть, хотя Бог рождает, рождаемся мы от Бога, но только... Вы знаете, как родился Иисус? Он родился от Бога, но все-таки Дух Святой его родил. Там была сила Святого Духа, он не без этой силы родился. Вы знаете, Авраам родил Исаака, но все-таки не без содействия Сары. Не правда ли? Точно так, когда Бог рождает свыше кого-то, он делает это через церковь, через женщину, через церковь свою. Точно так этот прообраз, тогда это награда. Когда человек приходит к Богу, это наша награда. Это награда церкви. Когда люди каятся, освобождаются от грехов, это награда. Потому что церковь тогда оснащается новыми и новыми членами, то есть становится их больше, и тогда Бог может распределять обязанности в теле. Один человек или же маленькая группа не может исполнить назначение Божие и поразить Божию цель. Но когда общение начинает быть большим, тогда через такое общение Бог может поражать свои божественные цели. Тогда мы можем быть телом, тогда здесь могут быть все должности, все звания, и отсюда могут выходить миссионеры, отсюда могут выходить люди, которые будут поражать сатану, разрушать его бастионы и брать новые территории для Царства Небесного. В этом смысле образно, когда мы видим, это награда. Но в буквальном смысле слова дети являются даром от Господа, которым мы должны пользоваться разумно, по нашим желаниям, исходя из Слова Божия. Я уже много раз говорил, что сам Бог не рождает нас бессистемно и без желания, бессознательно. Восхотев, Он родил нас Словом истины. И если Бог нас рождает по своему желанию, то поймите, Бог совершенно не хочет, и нигде этого в Писании нет, чтобы если вы не хотите их, но рождали, тогда вы можете избегать зачатия. То есть у вас должно быть согласие между мужем и женою. Апостол Иоанн пишет, которые не от хотения крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от хотения Бога родились, от желания. Видите, везде участвует слово «хотение», «желание». Пусть это плоти, но все-таки желание. Пусть это крови, но все-таки желание. Пусть это желание мужа, но это было желание. Но когда дети рождаются без желания, когда дети рождаются просто по слепоте, он говорит: «Бог сказал, и все». Я понимаю людей, которые любят. Я не против больших семей. Я люблю большие семьи, я люблю детей. Я люблю мою жену. Но я понимаю, есть возможности, пределы, когда уже, любя свою жену, я не могу допустить больше размножения детей. Многие допустили это размножение и потеряли своих жен, и дети стали сиротами. Вторая жена не стала матерью для них. И какая же это награда? Он смотрит и раздирается между женою и детьми, потому что жена начинает ревновать его к детям. И он горит между двумя огнями, или же бросает детей и прилепляется к жене, скорее всего, потому что написано: двое будут одна плоть. И теперь уже, ну, он, дети есть дети, а жена есть жена. Вот. У детей будет своя жизнь, и пусть уже растут себе сами. Но если бы было разумно, как Бог определил, то этого бы не было. Разумеется, будут вдовы, будут сироты, будут вдовцы. Я не об этом говорю. Я хочу сказать, что согласно Священному Писанию нет никакого греха. Если вы не желаете детей, то вы их и не имеете. Можете избегать. Я не боюсь этого говорить. Я знаю Слово Божие. Я сейчас не буду разбирать от начала до конца этот вопрос. Быть может, если все-таки вам непонятно и вы захотите, я посвящу этому отдельный вечер, отдельное время. Если появится в этом такая потребность, я уже много об этом говорил. В буквальном смысле это место прообразное. Награда – это когда спасаются люди. А когда в буквальном смысле слова мы имеем скорби по плоти и радости. И повторяю, я люблю детей, и многие семьи любят детей. Рождайте их столько, сколько хотите. Но не думайте, что за это вы приобретаете благоволение пред Богом. Благоволение вы приобретаете, когда ходите пред Ним. Когда вы ходите пред Ним, тогда и ваши дети будут ходить пред Ним. Когда вы пред Ним не ходите, ваши дети не будут ходить пред Ним. Молитесь сколько хотите, поститесь сколько хотите. Пусть ваше помазание будет хоть каким. Пусть ваш интеллект будет хоть каким высоким, если ваши дети не ходят пред Богом, это говорит о том, что вы тоже пред Ним не ходите. Это закон. Поэтому вам научиться надо ходить пред Богом и научиться брать Его обетование, как брать своих детей. Я говорю иногда, ну хорошо, вам предложили и принесли, подарили сервант или там диван. Вы говорите, о, спасибо. Приносят вам еще второе. У вас однокомнатный апартмент. Третий, четвертый, пятый. Вы говорите, слушайте, я больше не хочу. У меня ходить негде будет. Я жить не смогу. Вас могут завалить ими. Ведь точно так и мы делаем. Если это дар, то принимайте, скажите, благодарю. Мне вот этого достаточно. Подарите это кому? У того, у кого нет. У меня уже есть, благодарю вас. Мне некуда больше ставить этот диван. Это дар. Если это дар, то Бог не насилует, и никогда Бог не скажет за то, что ты не захотел принять этот дар, то ты смертью умрешь. Если ты не захочешь принять дар вечной жизни, оправдание, ты смертью умрешь. Но если ты не захочешь принять дар детей и не будешь размножаться, то ты не умрешь смертью. Нигде не написано. Наоборот, этот закон дан для желающих. Для желающих. Вы вправе господствовать и брать. Если вы прыгнетесь с крыши дома, вы нарушите закон тяготения. Если вы спуститесь на парашюте, нет, вы просто игнорируете его. Самолет каждый раз нарушает закон тяготения, когда поднимается. То есть не нарушает, но есть законы, которые... То есть есть другой закон, который возвышается над законом тяготения. Закон тяготения остается, но закон навигации, который изучен, как подниматься и как лететь, он господствует над этим законом. И самолет не разбивается. Точно так и здесь. Разумное служение и разумный человек может подниматься над биологическим законом размножения и игнорировать его. Он может иметь и может не иметь. Хотя дети даются от Бога, Бог контролирует, но все-таки Бог не судит вас, потому что вы не желаете. А если желаете, просите, Бог даст. А если не желаете, иногда люди просят, Боже, я не могу больше, а Бог ведь дал нам разум. Если не можешь, избегай. И, пожалуйста, не обращайтесь к пастору, каким образом избегать. Для этого есть медицина и клиники. Вот, я не гинеколог и не еще кто-то. Идите туда, они вам скажут, удобную для вас возможность, каким образом избежать вам детей, если вы их не хотите иметь. Да. И, то есть, говоря об этом, то есть о детях, это является главной доктриной мертвой, павшей религии, которая не приобретает в себе благоволение. Я только говорю согласно Писанию, что любое нарушение уже беременности и зачатия на любом сроке является человекоубийством. Этого берегитесь. Хотя там один день зачатия произошло, уже берегитесь. Но если вы можете его избежать, не избегайте его путем того, чтобы уклоняться друг от друга. Иногда религия так учит. Не хочешь иметь, пошли жену в другую комнату, сам ляжешь в другой комнате. Павел пишет наоборот. Чтобы не отлучались, а были вместе. И чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Это неправильный путь, это сатанинский путь. Не избегайте друг друга из-за того, чтобы не иметь детей. Если видите, что жена боится детей, и потому не хочет с вами иметь общения, успокойте ее, сделайте все возможное, чтобы она раскрепостилась и могла быть свободной. И могла не бояться вас, как зверя. Многие жены боятся своих мужей, как зверей. Вот как от зверя. Она просто боится Бога и думает, я должна жить с этим зверем. Потому что она знает, что как он подойдет, к ней будет ребенок. Потому что закон в силе. А они не хотят взять закон разума и подняться над ним, не изучают Писание. Так, следующая записка такая. Брат Аркадий, прошу, объясните Писание из Бытия, глава 4. У Адама и Евы было два сына, Каин убил Авеля. И Господь сказал, кто убьет Каина, отмстится тому в семеро. И пошел Каин от лица Божия и поселился в земле Нод, на восток от Едема, и познал жену. Кто мог убить Каина? Что за жена? Ведь Господь создал только Адама и Еву. У них остался в живых Каин. Разве были другие люди? Прошу. Да, и заодно здесь потом молитва. Я ее сейчас заверну так, чтобы нужду потом прочитать. Вы знаете, когда мы изучаем Священное Писание, то мы обратим внимание на интересные записи в них, что Слово Божие берет только имена родоначальников. На одной маленькой странице помещены родоначальники народа израильского, родословие их. То есть вот такой-то, такой-то, такой-то. Но вышло людей практически свыше 2 миллионов. А на полстраницы родословная этой то есть почти 3-миллионной армии написано. Так и здесь. Во-первых, люди жили помногу. И тогда еще не был введен Богом закон кровосмешения, от которого будут рождаться неполноценные и уроды, и дебилы. Тогда Богом не было это введено. И люди женились на внучках, правнучках своих. То есть, допустим, то, что Ева рождала дочерей, Священное Писание не указало. Указано после. Они не рождали только одних сыновей. Но указывается только родоначальники. Допустим, Адам родил, но у них были дети. Каким образом они брали детей? Потому что у них были сестры. И они брали сестру свою замуж. Потом она могла рождать, и другой мог взять уже свою внучку, свою правнучку. В то время это было нормально. Пусть на 100 лет моложе, на 200, на 300 лет моложе. Ничего страшного. Я буду 900 лет жить, 700 лет. И поэтому это, 300-200 лет, если мне, это значит мне лет 25-30 лет. И нормально, если я взял 17-летнюю, то есть пусть ей там 70 или сотня лет какая-то. Вот. Нормально. Вот таким образом люди женились. То есть я хочу показать вам, что Священное Писание показывает, что люди уже были, но указывается только две личности, потом третья, только родоначальники. Но среди этих родоначальников, от родоначальника было много детей. Потом те уже рождали тоже, но указывались только родоначальники, первенцы, а остальные уже не указываются. А они рождают, они размножаются. И поэтому Каин, разумеется, вот таким способом женился и ушел в землю Нод. Не было только 2 человека или только 4. Адам, Ева, Каин и Авель. Уже людей было много. Были уже и мужчины, и женщины, сыновья, правнучки, праправнучки. Потому что люди женились, выходили замуж и могли брать уже за себя практически жены. Потом, когда люди умножились, Бог ввел принцип кровосмешение, чтобы люди уже этого не делали, и закон, чтобы они уже не брали родственницу замуж, допустим, сестру или тетю, или как-то вот таким образом, в прямом смысле слова. Если они это делают, то тогда люди рождаются уродами, дебилами, вот. Особенно это в азиатских странах. Принято там очень много вот этих дебилов. Объясните, пожалуйста, немного подробнее, как избавляться от контролирующих сил. Каким образом можно избавляться от контролирующих сил? Что такое контролирующие силы? Контролирующие силы – это когда человеку не дается возможность взвесить. И когда не дается человеку возможность выбора. Обычно контролирующая сила может, контролирующий дух может быть либо у жены, либо у мужа, не имеет значения. Контролирующий дух может быть у пастора или у его советников. Если у советников будет контролирующий дух у кого-то, то они обязательно попытаются взять контроль над пастором своими советами. Обычно, когда совет их не воспринимается, они берут его в штыки, они возмущаются. Хотя мне вот часто говорят, я даю как совет. Но если как совет даешь, успокойся, я же могу его принять и не принять. Но если этот совет не принимается, значит бунт. Это говорит о том, что у этого человека контролирующий дух, он одержим этим духом. Он не имеет права господствовать, направлять и руководить. Он имеет право сказать и успокоиться, совершенно быть спокойным. То есть каким образом мы должны избавляться? Я должен сперва уточнить, есть ли он у меня. Каким образом? Если я что-то советую, и мои советы не исполняются, и я прихожу в возбуждение и возмущаюсь, это говорит о том, что во мне контролирующий дух. При советах я никогда не должен возмущаться. Приказание – это совсем другое дело. Приказ в доме или где-то, где вы должны знать, где вы можете советовать и где вы можете приказывать. И вот форма вашего совета. Если вы просто советуете, то никогда не требуйте, чтобы кто-то исполнял. Теперь люди, которым что-то советуют, и потом этот совет звучит как приказ. И вы не можете выйти, вы чувствуете, что вы обязаны так мыслить, действовать, если не так, то происходит размолвка, стычка какая-то с личностью, с женой, с мужем, с братом, не имеет значения. Это говорит о том, что в том человеке контролирующий дух, который контролирует над вами. То есть это негативный контроль сатаны, чтобы контролировать и держать под контролем. Бог хочет, чтобы личность была свободной. У Бога тоже есть контроль Духа Святого, но Бог обычно контролирует, предлагая. Да, ты можешь выбрать и можешь не выбрать. Иногда мне говорят, но ты иногда не предлагаешь, а диктуешь. То есть я иногда ставлю положение ребром, как они ставятся в Слове Божьем, но все-таки предлагаю. Хотя они ставятся у Бога, тоже есть предложение, но эти предложения его хочешь знать, человек? Ешь, пей, веселись, но только знай, что за все это ты ответишь пред Богом. И, конечно, здесь человек, который не хочет иметь ответственности пред Богом, он начинает кричать, вы не пугайте меня, вы не запугивайте меня, я под благодатью. Ну, ты под благодатью, но запомни, что благодать имеет требования выше, чем закон. Под благодатью ты вообще не можешь грешить. Вот. Потому что благодать тебя избавляет от греха, благодать дает силу избавиться от греха, ту, которую не мог дать закон. Закон не избавлял от греха, закон судил за сделанный грех. А благодать может избавить от греха. И если ты воспользуешься благодатью, она тебя избавила от греха, и ты грешишь, и говоришь, я под благодатью, вдруг ты не под благодатью, ты под грехом. Поэтому, то есть я сейчас не буду много времени занимать, еще две записки есть, и молитва, наше время будет истекать. Я говорю как вот о том и об этом вопросе, я уже как-то говорил о контролирующих силах, что и муж, и жена должны сами проконтролировать себя в первую очередь, есть ли у них контроль. Возмущены ли они, я повторяю, признак, если вы возмущаетесь при неисполнении вашего совета или вашего желания, это говорит, то есть это возмущение нарушает все, и вы не держите себя в контроле таком, это говорит о том, что у вас контролирующий дух. Вам надо отречься от него, избавляться, говорить, Господи, избавь меня, я отрекаюсь от этого контролирующего духа, и не навязывать. Также и те, которые находятся под контролем, избавляйтесь от него. Потому что под таким контролем человек может вести, и человек, имеющий контролирующий дух, никогда не может правильно возрастать в Духе Святом. Он обязательно будет куда-то уклоняться, потому что у него есть демон, правитель, который контролирует в нем других. И замечайте, всегда есть в собрании народа Божьего люди, которые хотят взять кого-то под контроль. И они живут только тогда, когда кто-то у них под контролем. Если из-под контроля у них люди выходят, эти, которых бы они хотели контролировать, они теряют тогда все. Заметьте, наблюдайте, если кто-то вам начинает говорить и поносить служение, вы закрыли ухо, сказали, не хочу тебя слушать, он будет искать, чтобы кого-то контролировать этой грязью. И если он не найдет в себе, что кого он будет контролировать, он оставит это служение, уйдет. Поэтому, когда вы слышите, кто-то начинает критиковать, поносить, ну как тебе это понравилось, вы сразу чувствуете, он уже имеет в виду сказать негативное, он уже не вместил своей маленькой головкой. Он думал это интеллектом своим вместить, вместо того, чтобы молиться и идти за Господом, и знать уставы. То, конечно, вы сразу скажите, стоп, можешь дальше не говорить, не хочу даже слушать. Твой тон мне не нравится, мне все понравилось. Есть непонятные вещи, но я верю, что придет день, и Бог откроет мне их. До свидания. Вот таким образом, то есть, коротенько, как избавляться? Отрекаться и делать все возможное, и не обращать внимания на крики, угрозы, возмущение и осуждение, которые будут приписывать вам. Дорогой пастор Аркадий, однажды я читала историю об одном проповеднике, который сидел в обществе на транспорте и был совершенно спокоен, хотя напротив него сидел человек, который поносил его и его служение. Это был Эван Робертс. Когда его спросили, как ему удается сохранять такое спокойствие при нападках, он ответил, я просто закрываю свой дух. В нашей церкви бывают разные люди, и к вам поступают разные записки, некоторые из которых до неприличия агрессивны и направлены против вас, учения и, соответственно, всех нас. Не кажется ли вам более целесообразным не зачитывать их? В Портленде много церквей не нравится здесь, пусть идут в другую. Я бы не открыла двери своего дома таким гостям и закрыла бы им рты, как только такие записи перестанут зачитываться, они перестанут и поступать к нам. Мы хотим слышать учение дальше, а не спорить с противниками, и их записки нас нисколько не назидают. Благодарю с любовью во Христе. Вы знаете, я вполне солидарен с этой запиской, но почему я это делаю? Когда я прочитал эти записки, я вначале хотел их отложить и не зачитывать. И стал молиться, Господи, что мне делать? И Дух Святой сказал зачитать их. С одной единственной целью, чтобы испытать нас и чтобы возбудить ревность. Вы знаете, я не буду действительно все записки зачитывать, и я вполне следую этому примеру. Если я и зачитываю, я не все зачитываю записки, не думайте, что я все. У меня бывают записки и другие, и с угрозами, и с пророчествами, и с видениями, и всякие. Я же все не зачитываю. Я зачитываю только те, которые нахожу нужным, чтобы показать иногда на фоне вот этих проклятий, они говорят учение о проклятии в моем воспаленном воображении, в то время, когда они проклинают. Вся записка кощунственная, извращающая, проклинала меня. И если они против учения о проклятии, они не должны бы так делать. И в основном все люди, которые против учения о проклятии, они проклинают вас. Они вас этим самым проклинают. Почему они против этого учения? Они боятся, потому что они находятся под воздействием сатанинских сил. Либо у них контролирующий дух, либо они в непослушании пред Богом, либо надеются на свой интеллект, либо на свою церковь, либо на доктрины, на опыт свой, на свои заслуги в бывшем, на свои скорби, перенесенные от Бога. И они считают, что имеют право контролировать церковь, когда они страдали. Страдалец не имеет права контролировать церковь. Страдал, слава Богу, получишь награду. Но если ты попытаешься за счет своих наград манипулировать и займешь не свое положение, получишь проказу на свое чело. Так что благодарю за эту записку. Я постараюсь следовать этому совету. Он вполне правильный, согласуется с Писанием.